Если нормально, так напишите, что все хорошо, меня хорошо слышно, потому что как-то какой-то был небольшой сбой. Раз, два, три. Еще раз, меня слышно? Поставьте плюсик, если меня слышно. Еще раз проверяем связь. Ну что ж, тогда начнем наш онлайн-семинар. Называется «10 критических ошибок в похудении». Как я уже говорил, по формату. Какой у нас будет формат? Формат примерно 60 минут. Я буду говорить о теме. Из них примерно 40 минут я буду говорить. И 20 в конце буду отвечать на ваши вопросы, которые вы будете писать в чат. Постараюсь поменьше лить воды и побольше конкретики, побольше реальных примеров говорить. Поэтому начнем мы с первого пункта. Первый пункт у нас — это отсутствие четкого плана и цели достижения. То есть многие, начиная заниматься, изменить свое тело, занимаются похудением, возникает такая мысль у них, что было бы неплохо немножко убрать там с боков, убрать жир с талии, с бедер, но какой-то конкретной цели не ставят. Что я понимаю по конкретной цели? Есть такая система постановки цели, называется SMART. Когда четко ставится цель, ну, например, похудеть на какое-то количество килограмм или уменьшить на какое-то количество, там, на 3 сантиметра уменьшить талию за какой-то срок, там, за неделю, за месяц. То есть это какой-то результат, который мы можем померить. Так, а вот так, меня слышно? Да, сейчас меня слышно. Все, давай тогда я еще раз по формату скажу. По формату. То есть примерно 60 минут будет длиться сам онлайн-семинар. Примерно 40 минут я буду рассказывать какие-то вещи, раскрывать тему. И в конце, последние 20 минут, задавать свои вопросы. В принципе, пишите вопросы во время того, как они у вас будут возникать. Возможно, если я успею во время раскрыть какую-то из тем, я буду на них параллельно отвечать. То есть пишите много, так будет даже интересней. Так, ну как я уже сказал, у нас онлайн-семинар — это 10 критических ошибок в похудении. И первой ошибкой, которую я считаю, это отсутствие четкого плана и цели в похудении. Обычно я встречаю такой момент в своей практике, что человек хочет похудеть, и все. Говорит, я хочу похудеть. А спрашиваешь, а на сколько, а какому сроку? Ну, было бы неплохо похудеть там на пару килограмм, там на 3-4 килограмма. Это не очень хорошая постановка цели, потому что ее и трудно изменить. То есть цель какая должна быть? Должна быть четкая. Допустим, похудеть на 3 сантиметра или там на 5 сантиметров в талии за месяц, к примеру. То есть четко понятно, что если достигли вы этой цели или не достигли, цель можно померить. Там, или похудели на какое-то количество килограмм, или наоборот, увеличили, там, скажем, бицепс на столько-то сантиметров. Или наоборот, ну, то есть цель, которую можно померить. И должен быть определенный так называемый дедлайн, ограничение по сроку, когда мы знаем, что там через месяц мы еще раз померим, там через 2 недели еще раз посмотрим. Из этого вытекает следующая рекомендация, что при начале, когда мы с вами идем к какой-то цели, нужно узнать нашу точку А. Что это такое? Это то начальное состояние вашего тела. То есть мы берем весы, взвешиваемся, узнаем вес. Дальше мы берем сантиметровую ленту и берем объемы тела. Если есть какие-то приборы, которые определяют состав жира в организме, можно его тоже использовать. Например, калипметрия, либо вот у нас в клубе есть футрекс. Футрекс, вкратце расскажу про эти приборы. Калипметрия – это такой прибор, как штангенциркуль. То есть такая линейка с двух концов с зацепками. Есть определенные точки в организме, так называемые, берутся складки кожи, и этим как бы к этой калипметрии, калипметр называется, им просто мы берем эти складки и измеряются там по определенным формулам, высчитывают. Футрекс – это прибор, который пропускает небольшой заряд электрического тока по организму, так как у костей, мышц и внутренних органов и воды, и жира в организме разное сопротивление, то, соответственно, прибор реагирует на это и выдает определенные данные. Соотношение, соответственно, сухой мышечной массы, воды и жировой мышечной массы и рекомендации по калорийности, суточной калорийности. То есть мы разобрали, что нужно сначала узнать свою точку А, с чего мы с вами стартуем, и потом уже выставить себе цель на определенный промежуток времени. Лучше, чтобы он был не сильно большим, потому что когда цель достаточно долгосрочная, мотивация сильно пропадает. Либо долгосрочную цель нужно разбивать на более мелкие. Скажем, есть цель похудеть там, на 10-15 килограмм, то было бы неплохо разбить ее на небольшие, скажем, похудеть на килограмм в неделю и смотреть, как меняется ваше тело, добиваетесь ли вы цели. Зачем это нужно делать? Это нужно делать для того, чтобы понимать, на правильном направлении идете или нет. Потому что можно заниматься по одной и той же там программе или менять ее постоянно и не добиваться цели. То есть это элемент контроля, по большому счету. Еще очень важно, помимо взвешивания, берем там объемы и определяем жир, это фотография. То есть, либо сами, либо кого-то просим, в нижнем белье фотографируемся. Фотографируемся сбоку, спереди, со спины. Ну, в общем, так, чтобы было понятно и видно все тело. В принципе, здесь ничего сложного нет. Просто нужно это прописать и держать где-то у себя в, ну, там, в блокноте, в ежедневнике, на телефоне, чтобы вы это постоянно видели и было у вас перед глазами. Может быть, на компьютере, на рабочем столе компьютера. Все зависит от того, что вы чаще берете. Обычно это либо телефон, либо компьютер. Я вот все прописываю цели обычно там на месяц, на 2, на 3. И потом уже смотрю, как та или иная программа сработала на мне, как я ее почувствовал, и потом уже те программы, которые так или иначе сработали, уже их рассказываю своим клиентам, либо вместе с ними пробуем эти программы на них. Следующим аспектом, который я хотел бы раскрыть, это аспект так называемой генетики. То есть очень многие говорят, что, например, вот я не смогу там похудеть, потому что у меня такая генетика, или я не смогу добиться каких-то серьезных результатов, потому что у меня медленный метаболизм, Метаболизм, кстати, это обменные процессы, которые у нас происходят в организме. То есть все пинают на генетику, говоря, что вот у меня родители, и папа, и мама, и толстые, и я буду как бы такой или такой, таким. Хочу сразу сказать, что, конечно, роль генетики достаточно серьезная в плане похудения, потому что она определяет многие параметры. Это скелет, соответственно, рост, это и уровень метаболизма, это соотношение мышц, там, быстрых, медленных волокон, место прикреплений мышц. То есть, как, ну, в принципе, я думаю, для вас не секрет, что есть люди, так называемые, по типу телосложения эндоморфы. Это плотные люди, обычно невысокого роста, которые легко накапливают жир, но тяжело худеют. Тяжело худеют они. Следующий тип — это мезоморфы, которые хорошо набирают мышечную массу и достаточно легко худеют. И эктоморфы, которые, в принципе, сухие сами по себе, им очень тяжело набрать мышечную массу. Тоже определяется генетически. Понятно, что какого-то определенного типа, ну, именно такого, в природе не существует, обычно бывают какие-то смеси с акцентами какого-то из видов. Понятно, что, например, если говорить о генетике, кому-то даваться похудение будет проще, кому-то сложнее. У кого-то будет подтянутая попа изначально, да, высокая такая, так называемая бразильские ягодицы. У кого-то ее не будет. Это как, знаете, мне всегда нравятся примеры из бизнеса или вот из этой среды, что есть, например, человек бедный, ну, родился в бедной семье, а есть, например, ребенок, который родился в богатой семье. То есть, в принципе, в жизни они могут добиться оба очень больших высот, но у них разная точка, так сказать, отсчета. Начинают они с разного. Но это не умаляет заслуг, и можно реально добиться многого. То же самое и в бодибилдинге, и в похудении. Понятно, что если там цель есть выступать на сцене, и там стать чемпионом России, чемпионом мира, там, или где-то на Олимпии, то, конечно, без генетики, без хорошей генетики там делать нечего. Ну и, понятно, без фармакологии. Если это заниматься для себя, то, в принципе, каждый человек может изменить свое тело, так он хочет. Здесь нужно понимать, что генетику мы изменить не можем. Она у нас как была, так и есть. То есть какие-то моменты мы не сможем изменить. Но мы можем подкорректировать через питание, через тренировки свое тело в лучшую сторону. Понятно, что там выше мы не сможем стать. Но, например, процентное соотношение жира поменьше мы можем сделать. Это в наших силах. Ничего, в принципе, здесь сложного нет. Другой момент, что очень часто мне встречается непонимание, особенно вот у девушек. Они видят, например, красивых, подтянутых моделей в пабликах ВКонтакте, либо где-то еще, ну, фотография с рельефным прессом, с высокими ягодицами, с рельефными ногами, плечами. Сразу хочу сказать, что эти девушки... Практически все выступающие спортсменки. И даже больше скажу, что многие фотографии, которые вы видите, были сделаны во время так называемой сушки. Сушка – это предсоревновательная подготовка. То есть там буквально еще, там, может быть, месяц, пару недель, и они должны были выходить на сцену. То есть если вы думаете, что они все время круглый год такой находятся в форме, но это не так. Потому что... Это достаточно сложно, и для организма это очень серьезный стресс. Тем более для женского, потому что если уж переходить к сушке серьезной, придется очень сильно себя урезать и убирать жиры. Соответственно, скорее всего, может пропасть цикл, менструальный цикл в этот момент. Что является неестественным, не физиологическим моментом для женского организма. Поэтому это удел профессионалов, удел соревнующихся атлеток. Вот. Я к тому, что многие, например, смотрят на таких девушек и говорят, вот я хочу быть такой. И не понимая, сколько труда и сколько стараний и времени, а может быть даже и денег в плане спортивного питания, там, фармакологии, нужно применить, чтобы добиться такого тела. Так, давайте мы вот что сделаем. Есть ли какие-то вопросы, возможно, потому что я сказал, либо что-то я должен, либо чтобы вам хотелось бы уточнить, чтобы я уточнил. Может быть, я что-то сказал, а вам было непонятно, чтобы я дорассказал. Так, ну, пока вы пишете, я продолжу. Следующий момент, который я хотел бы рассказать, это про то, что отсутствие дневника тренировок и питания. Что я понимаю под дневником тренировок и питания? Это любой блокнот, тетрадка, любая вещь, телефон даже может быть. Ну, конечно, лучше бумажный носитель, все-таки как-то на нем сподручнее записывать, чем, например, на телефоне. Почему это важно? Это еще один момент контроля. Я заметил и за собой, и за своими клиентами, что если они записывают свое питание, потому что тренирую их я, и тренировки прописываем все я. А питание – это единственный момент, который я не смогу проконтролировать, извиняюсь. Не смогу проконтролировать, потому что тренировки там приходят, например, на час, на два. Мы позанимались, а остальные там 22 часа, они находятся сами по себе. Там я им составил питание, но держат ли они его или нет. А здесь все прописано и понятно, что вот здесь это можно убрать, здесь нужно добавить. И даже если сами для себя вы это будете делать, то обязательно заведите какой-нибудь блокнот. Ну, лучше ежедневник. Например, с одной стороны у вас будет, скажем, дневник питания, развернули, с другой стороны дневник тренировок. И вы прям прописываете, что вы съели, прям досконально, не обманывая себя. Ну, тут как-то глупо писать что-то другое. Там съели конфетку, значит, написали, съели конфетку. И самое главное, сколько. Сколько и во сколько. То есть, если мы берем дневник питания, то примерно это должно выглядеть так. Время, во сколько вы поели, сколько поели и чего. Вы должны посмотреть, какие продукты, во сколько. Было бы неплохо еще писать какие-то ощущения, возможно, там чувствовал тяжесть или не чувствовал тяжесть. Вот. И следить за собой. Ну и, соответственно, корректировать, смотреть объемы и вес. Таким образом, можно корректировать свое питание и реально добиваться результата. Тут видите такой момент, что мы так уж привыкли, что к питанию мы относимся, ну, очень халатно. В том плане, что мы не привыкли его контролировать. Ну да, вроде я захотел есть, но пойду что-нибудь там перекушу. Или, ну там, приготовлю что-нибудь там, макароны с мясом там или сосисками. А сколько, я имею в виду, сколько макарон, сколько тех же самых сосисок или мяса, никто не считает. Мне очень нравится, например, сравнивать этот момент с тайм-менеджментом. Тайм-менеджмент – это управление временем, а точнее управление своими действиями в момент времени. То есть составлять определенный план, и этот план нужно составлять с вечера. С вечера составили, все расписали, и уже в дневнике по факту все прописываете. То же самое, если мы разбираем дневник тренировок. Это вообще сакральный, наверное, момент, который выделяет так называемого новичка в зале от уже опытного посетителя зала. Потому что я вот замечаю, что у тех, кто довольно часто ходит в зал, практически у всех есть ежедневники. Там или маленький блокнот, где они пишут упражнения, подходы, веса. Для чего нам это нужно? Во-первых, это нам нужно для того, чтобы смотреть на долгосрочной перспективе, какие изменения в организме происходят под действием той или иной программы. И мы понимали, ну, работает эта программа на нас или нет. Второй, и, наверное, самый первый, который я пропустил, самый важный момент, что мы не запоминаем веса. Что такое, ну, то есть, например, там приседания со штангой на плечах. Поработали с, там, с пустым грифом, да, он весит там 20 килограмм, олимпийский гриф. Вот мы не записали. Потом мы, к примеру, добавили еще какой-то вес, еще приседали, скажем, там 25 килограмм получилось. Все, там получилось у нас так, что мы там несколько дней пропустили, отдыхали, потом опять пришли и забыли, какой вес мы брали, не вспомнили, но помнили, что была штанга. И все, мы опять приседаем с пустым грифом. Тяжело? Тяжело, потому что разница там 5 килограмм сильно не будет ощущаться, будет и так тяжело. А если мы, например, добавили бы, ну, записали бы, то мы добавили бы сначала 25, потом 27. Тоже было бы тяжело, но уже было бы 27, и с каждым разом мы становились бы сильнее. А раз мы становились бы сильнее, то как адаптивная реакция организма, наша мышечная, увеличилась бы наша мышечная масса. Понятно, что во время похудения ожидать каких-то серьезных изменений в мышечной массе не стоит, но приобретение жесткости тела, жесткости мышц стоит. Поэтому я считаю, что во время тренировок силовых, именно в зале, нужно обязательно иметь с собой дневник и прописывать туда то, что вы делаете. Порядок упражнений должен быть, количество подходов, количество повторений и вес. Если, ну, там, хотите самочувствие, там, что болело, что не болело, там, вдруг вот делали вот это упражнение, там, заболел колено или локоть, или там, поясница побаливала, или там, делала выпады и не почувствовала ягодицы, к примеру, да, значит, что-то не так с техникой выполнения движений. Ну, то есть, такие моменты тоже обязательно нужно учитывать и прописывать обязательно. Это сильный момент, как бы сказали бы многие люди, сильная фишка, секретный секрет, я даже так бы сказал. Один из элементов контроля. Хорошо, продолжим. Здесь такой момент еще есть, как копирование чужих диет. Я очень часто этот момент встречаю. Это как обычно случается? Эта история такая. Предположим, есть девушка одна, там, допустим, назовем ее, там, ну, неважно на самом деле, просто девушка. И она встречает свою подругу, и она говорит: слушай, я вот похудела, там, ела одни грейпфруты, или там, я весь день ела одни яйца, или там, ела траву, и так целую неделю я похудела на 5 килограмм. И она такая, слушай, это мысль. И садится на такую же диету. Или и начинает как бы так себя держать. Или там одна сидела там. Ну, то есть, какой здесь момент? Нужно всегда подгонять диету, соответственно, питание под себя. Потому что есть определенные принципы, как составлять питание. И копировать чьи-то методики, чью-то диету, ну, нет смысла. Можно посмотреть какие-то, может быть, блюда. Вот если бы я бы смотрел бы, как кто питается, я бы посмотрел какие-то блюда, которые они едят. Потому что это, в принципе, интересно. То есть сейчас очень сильно распространена такая тема, различные фитнес-блюда. То есть высокобелковые, низкокалорийные блюда достаточно вкусные иногда получаются. Различные запеканки, выпечка там. Ну, своеобразно выпечка, там в основном как, за место муки там овсяная или кукурузная мука, или там овсяный хлоп используется. Ну, то есть полет фантазии достаточно широкий, и многие это используют. Поэтому диету нужно составлять под себя и корректировать, как я уже говорил, посредством дневника тренировок нужно тоже самостоятельно, потому что ни одна диета, да, может быть, даже которую вы скачали там в интернете, она не будет максимально эффективно работать именно для вас. Поэтому всегда нужно немножко подкручивать, добавлять здесь, убирать там и смотреть, как организм реагирует. Кстати, такой немаловажный факт, что организм реагирует сразу. Нужно дать какое-то время, хотя бы неделю, чтобы посмотреть. И некоторые считают, что и больше надо давать времени. я к чему? То есть, например, вот вы питались определенным образом, ели там, например, там 1500 калорий, урезали там, стали есть 1400, там 1300, и нужно хотя бы недели две посмотреть, неделю посмотреть, как организм реагирует, потому что поначалу, возможно, никаких изменений не будет. Если про девушек, тут еще нужно учитывать, конечно, цикл, то есть, когда это началось. Потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что во второй половине, во второй фазе после овуляции происходит, ну, то есть девочку заливает. Она обычно набирает 0,5, от 0,5 до 2 кг. Но обычно это вода. Да, тут включается гормон прогестерон, который, соответственно, способствует тому, что заливает, тому, что ухудшается настроение, ничего не хочется. Падают силовые результаты, повышается, кстати, аппетит, хочется сладкого, вот, и это девушкам надо учитывать и контролировать себя в эти периоды еще жестче, еще критичней относиться к этому. Так, если какие-то вопросы, пишите, обязательно отвечу. Так, следующий момент, который хотел бы осветить, это девушки занимаются по мужским методикам. То есть существуют различные тренировочные программы. Их достаточно много, их можно встретить в интернете, либо, например, посмотреть кого-то в интернете, там на ютубе, скажем. Тут даже можно это переформулировать не то чтобы мужских методик, а методик, например, фитнес-бикини, да, спортсменов фитнес-бикини, которые тренируются и показывают свои тренировки на ютубе. Я думаю, так будет более актуально, потому что такое встречал не раз. Здесь какой момент нужно учитывать, что, во-первых, это подготовленные спортсменки, и они определенный путь уже прошли становления своего организма. То есть понятно, что если новичку дать их тренировку в том формате, как они ее выполняют, с теми нюансами техники, как они ее выполняют, то результат будет, возможно, и негативный. Здесь нужно учитывать такой момент, что поначалу для любого новичка, когда он приходит в зал, нужно освоить технику выполнения движения. Тут даже думать о каких-то больших весах не стоит. То есть поначалу нужно освоить технику. Просто иногда бывает так, что когда смотришь так называемых там фитнес-бикини, там девушек, выступающих спортсменок, у них своеобразная техника. Не скажу, что неправильная. Просто эта техника, видимо, подходит для них максимально. Максимально эффективно для них. Потому что, когда ты уже осваиваешь технику довольно хорошо, ты уже можешь скорректировать ее сам и подбирать какие-то нюансы. Там, выпад сделать как-то определенным образом, да, под другим углом, как-то с крест-накрест или с зашагиванием на какую-то платформу. И уже смотреть на свои ощущения, смотреть, как чувствуется заднее бедро, чувствуется ли ягодицы. Потому что у всех мышцы крепятся по-разному, хотя и точки прикрепления мышц одни и те же, но все-таки генетически все немножко по-другому у всех устроено. Поэтому и ощущения будут разные. Тем более, что у спортсменок, которые достаточно, ну, там, давно занимаются, связь между мышцей и мозгом очень хорошая. То есть они намного лучше чувствуют свои мышцы. А у новичков же такого нет. Поэтому еще одна из задач – это развить эту связь между мозгом и мышцей, чтобы лучше свои мышцы чувствовать, даже на небольших весах. Поэтому не стоит копировать, слепо копировать тренировки спортсменок, если это парни, например, там худеют, то спортсменов, да, там парней. Потому что, опять же, скорее всего, парни, которые там тренируются, они на фармакологии.
И их тренировки будут совсем другими, как если бы они были бы, тренировались бы натурально. У девушек встречается реже. Вот. И, например, спортсменки, фитнесистки, я вот смотрел некоторые видео, они в основном там показывают свои тренировки ног. Или которые они выполняют в режиме сплита. То есть делят свое тело на несколько мышечных групп. Что, в принципе, для начинающего человека, да, для начинающей девочки не подходит. Это уже более профессиональные методики, более профессиональные схемы тренировок. Поэтому, если уж смотрим за какими-то спортсменами, либо другими фитнесистами, там, например, в зале, в нашем или в другом зале, то нужно брать у них технику выполнения движения, может, какие-нибудь интересные упражнения. Но саму схему тут нужно, конечно, опять же, под себя подгонять и под тот уровень, уровень подготовки, который есть у вас. Следующий момент, который хотел бы рассказать, это банальная вещь, но почему-то очень многие ее не соблюдают или соблюдают. Это не есть после шести. Очень такая забавная вообще тема. Мне кажется, почему-то, что все они знают, что это миф, что надо есть после шести. Жизнь не заканчивается после шести. Тут есть такой момент, что если, например, не есть после этого времени, то вот с 6 вечером ничего не поели и проснулись, скажем, 8. Сколько проходит времени? Наверное, 14 часов. Да, 14 часов ничего не есть, это очень жесткий стресс для нашего организма, и поэтому, когда мы утром проснемся и что-то съедим, вот все, что мы не съели, пойдет четко в жир, как накопление про запас. Потому что организм думает, что вот это время мы все, реально мы голодали, и все, что мы не съедим, накопится в нашем организме. А наш организм – это система накопительная, и ему, в принципе, выгодно накапливать жир в биологических, не биологических, а в местах, где ему удобно это сделать, да, это там, это живот, это бока, это ягодицы, это бедра, это руки. Кстати, почему именно в этих местах? Потому что они не сковывают движение. По крайней мере, если там будет плюс 15 килограмм, то, в принципе, вы еще сможете нормально двигаться, передвигаться, там делать. Если понятно, что если это будет там плюс 150 килограмм, то тут совсем другие цифры, так скажем. По поводу не есть после шести. Понятно, что это ерунда. Другой момент, что, например, после шести было бы неплохо есть только белковую пищу. То есть до этого времени, там, может быть, до пяти, там, до обеда, включая обед, включать углеводы. А уже после, скажем, там, трех, четырех, там, пяти, шести, как вы для себя выберете, уже не есть углеводы. Что я имею в виду под углеводами? Это сложные углеводы, скажем, крупы и фрукты. Понятно, что различные сладости мучные мы уже убрали из рациона и оставляем там только овощи, сырые овощи. Либо замороженные, какие вам больше по вкусу. Вот в этом плане, да, в этом плане более-менее оптимально и можешь как-то ее приобщить к нашей диете. Но после шести нужно обязательно есть, особенно если тренировка выпадает на вечернее время. Потому что во время тренировки мы затрачиваем очень много энергии, и нужно восполнять ее. Да, кстати, если, например, тренировка у нас вечерняя, то после тренировки нужно обязательно есть. То есть, если, например, тренировка в 7, там позанимались часов до 8-9, в 9 в дом, в 10 ложитесь спать, то в 9 было бы неплохо съесть там, скажем, творог 2%. Не рекомендую мясо, курицу, потому что она долго переваривается, и, ну, лично я, например, не могу уснуть просто после нее сразу. Но у всех, опять же, организм разный, поэтому тут нужно просто поэкспериментировать. Но на голодный желудок лучше не ложиться. Ну, хотя бы кефир нужно выпить, чтобы хотя бы что-то было в организме. Так, возможно, какие-то вопросы появились. Продолжим. Хотел бы поговорить про 7-минутные результаты. Желание или ожидание 7-минутных результатов. То есть, скажем, человек сел на диету, стал заниматься и такой: слушай, что-то как-то у меня результатов нет. Что-то не худеется что-то мне. Ну, так, а сколько времени, спрашиваешь, Ну, неделя прошла. Ну, так понятно, организм еще не успел перестроиться, дай время. И я вас к этому уже призываю, что организм очень инертен. Ему невыгодно избавляться от жира. Потому что жир – это энергия дополнительная для нашего организма, как аккумулятор там для телефона или что-то еще. То есть, в принципе, любая техника может работать в сети, но и от аккумулятора тоже, как дополнительный источник энергии. Жир – то же самое для нашего организма. Это дополнительный источник энергии. Когда, например, мы же не всегда можем успеть поесть, например, да, и когда мы это не успеваем сделать, то организм расщепляет глицериды, превращает их в жирные кислоты, они уже разносятся в кровь, и через химические реакции превращается гликоген и в энергию. Вообще это как бы у нас такая тема пошла, что по поводу, ну, внешней эстетики, ведь организм максимально будет сохранять жир и не отдавать его до последнего. В этом как бы и есть вся сложность, что не так-то то есть сел на диету и сразу похудел. Так обычно не бывает, обычно бывает, что худеешь скачками. То есть похудел там на килограмм, вес встал. Похудел еще на 2, вес встал. Опять похудел, опять вес встал. То есть не будет какой-то линейной прогрессии, она всегда волнообразна и потихонечку меняя и корректируя свое питание, тренировки и режим дня, будет добиваться результата. Будем добиваться результата. Тут поступил такой вопрос: можно ли есть овощи после 6? Да, конечно. Потому что овощи — это клетчатка в большинстве своем. Да, в принципе, все овощи — это клетчатка. Клетчатка — это неперевариваемое вещество. Она не переваривается нашим организмом. И тут такая есть особенность, что на многие овощи имеют низкую калорийность, и наш организм на их переваривание требует определенную энергию, и получается, что они являются как бы нулевые по калорийности для нашего организма. То есть мы тратим столько же, сколько мы получаем с ними, но они добавляют пряности, вкуса блюдом, белковым блюдом, и как-то с ними поинтересней. Скажем, тоже мясо либо курица будет усваиваться намного лучше с овощами, чем без них. Жир — это зло. Да, жир — это зло. Мега зло. На самом деле жир — это спасательный круг, механическая защита от механических повреждений. Просто нам в эпоху моды фитнеса, моды красивого тела, эстетики тела невыгодно, потому что, ну, это банально некрасиво. И нам хочется выглядеть привлекательно, с хотя бы, может быть, не рельефным телом, но поджаром и подкачанным. Какие-то возможности еще вопроса? Я с радостью на них отвечу. Тут еще нужно... Я вспомнил просто про овощи, мы затронули. Тут нужно, конечно, еще поговорить о воде. Воду нужно пить, воды нужно будет пить много. Обычно это составляет примерно 2-3 литра в день обычной воды. Здесь лучше... не пить кофе, не пить обычный чай. Если чай, то зеленый. Почему кофе лучше не надо? Потому что он является... Как он является? Он является мочегонным средством. То есть он сушит и хочется опять пить, хочется опять пить. Лучше обычную воду. То есть прием пищи, там белок, овощи, там крупа, и стакан воды. То есть, например, самое оптимальное, встали, например, утром, выпили стакан воды или два, прошло какое-то время, сделали свои дела, и потом уже начинаем кушать. Во время тренировки по поводу воды, очень часто я встречаю тоже такой нюанс, устал уже говорить о нем, что нужно пить во время тренировки. Многие, например, не пьют. Во время кардио-тренировки, во время силовой, во время групповых программ, да, если вы занимаетесь, ходите на групповые программы, то тоже берите с собой бутылочку с водой, там фляжку, ну, любую емкость. Пить надо много. Еще есть такой момент, что иногда мы путаем жажду с голодом, поэтому есть простая рекомендация. Если вы хотите есть, выпейте стакан воды. Если через 10-15 минут у вас, опять же, остался аппетит, значит, вы хотели реально есть, и уже-то поешьте. Так, полезно ли запивать пищу или нужно сделать перерыв после еды? Тоже существует такой момент, что многие говорят, что это, то есть, пить любую жидкость после, во время еды, это вредно. Как говорят о том, что пища будет не усваиваться, гнить и так далее, так далее, так далее. Я так не считаю, потому что все ферменты необходимы в организме есть. К примеру, мы же едим суп. Да, что такое суп? Это бульон, вода в большом достаточно количестве и там картошка и мясо, к примеру, да? Или там капуста и мясо. Поэтому тут никаких проблем не будет. Тем более, понятно, что вы же там не будете пить там литр, да, сразу. Это небольшой стакан воды, поэтому ничего страшного здесь не случится. Если какие-то проблемы с пищеварением возникнут, что навряд ли, во время похудения обычно они возникают во время набора, потому что приходится очень много есть, то можно воспользоваться пищеварительными ферментами, такими как мизим, это аптечные препараты, фестал, панкреатин, ну и так далее, так далее. Там перечень достаточно большой, но в принципе они безобидные. Это пищеварительные ферменты, ферменты, которые у нас вырабатывает сам организм. Это дополнительно просто, чуть побольше. Поэтому пейте воду во время еды. Здесь ничего такого не будет. Обязательно, конечно, и во время тренировки. Потому что во время тренировки мы потеем, кровь густеет. Кровь густеет, и сердце работает тяжелее. Так, возможно, еще какие-то есть вопросы, на которые я с радостью бы ответил. Так, значит, у нас осталась последняя тема про жесткую диету, которую я раскрою. Хотел бы попросить, чтобы написали короткий отзыв. То есть, что, как, что понравилось, что не понравилось. Прямо здесь же. Буквально 2-3 предложения. И потом мы продолжим последнюю часть. Так, но пока вы пишете, отвечу на вопрос, влияет ли на тренировки сова я или жаворонок. Ну, это может быть, ну, здесь какой момент? Бывает так, что вам, например, вы тренируетесь только по утрам. Только тут, здесь только момент по субъективным ощущениям, по вашим ощущениям. Можете вы нормально тренироваться в этот момент или нет? Я в свое время тренировался и утром, там в 7-8 утра, и днем, и вечером поздно, там часов в 7-8, а днем там 4-2. И для себя я пришел к выводу, что, например, днем мне тренироваться максимально плотворно тренируюсь, и... Не очень тренируюсь и получаю не очень хороший результат. А днем нормально, днем самый лучший вариант. Поэтому тут рекомендация какая? Просто попробовать в разное время потренироваться, если есть такая возможность. Так, вот не совсем понял тот комментарий. Ой, я не очень про питание понял. Прошу прощения. Если что-то не поняли, давайте я вам расскажу. Дорасскажу. Так, ну пока вы пишете, давайте еще поговорим по поводу жесткой диеты. Здесь какой момент, что очень часто, когда мы садимся на какую-то диету, во-первых, нужно понимать, что диета – это временный момент, и постоянно не сидеть мы не будем. Это постулат понятен. Второй момент, что, например, мы сели на диету, держим какую-то там калорийность, скажем, там, 1500. Пример, я говорю сейчас. Обычно для девушек так держат. Например, 1500. Худеем, бац, добиваемся результата. И тут начинается. Бах, там, жестко режем, 1000 калорий, или даже меньше 1000 калорий. Ну, как бы подсознательно с целью того, чтобы вот побыстрее похудеть. На самом деле это может привести только к обратному моменту, к застою в результатах. Из-за того, что резко ужесточается диета, скорость метаболизма замедляется. Организм даже из того минимума, который он получает, умудряется накапливать жир, и никакого результата здесь нет. Какой может быть выход из этой ситуации? Как это можно сделать? Это можно сделать путем варьирования калорийности, так называемые углеводные чередования, либо зигзагообразные диеты. Когда в один день, например, мы едим 1500 калорий, в другой день там 1000 калорий, в третий день 1700. То есть каждый день у нас различное количество калорий, и организм не успевает адаптироваться, не успевает замедлять метаболизм под нее. Существует такой еще термин, называется читмил, если не ошибаюсь. Ну, если по-простому, это углеводная загрузка. Обычно раз в неделю, либо раз в две недели разрешается поесть что-то сладкое, либо что-то там запретное, фастфуд какой-нибудь, либо еще что-то. Что, в свою очередь, помогает раскрутить метаболизм и, самое главное, разгрузить психику. Потому что постоянно держать себя в жестких рамках, особенно когда у окружающих там день рождения, праздники, или на работе, кого день рождения, он принес торт, а вы сидите со своими грудками и овощами, помидорами не можете это поесть. Да, это как бы немножко удручает. Поэтому про жесткие диеты не стоит их включать в свой режим похудения. Лучше держать диету потихоньку сокращая калорийность, убирая углеводы и смотреть на результат. Так, вопрос еще. Если после 6 лучше есть белок, как насчет яиц? Есть только белок без желтка или можно есть яйца целиком? По поводу яиц. Я все-таки сторонник, что яйца это очень полезный продукт. Он вообще считается одним из самых лучших белков. Вот. А в желтке находятся практически все витамины и жиры, которые необходимы нам. По поводу вот желтки ночью, ну там или вечером, да, там, я на самом деле не пробовал так есть. И как бы своим клиентам я так поэтому не рекомендую. То есть понятно, что я рекомендую своим клиентам, там, кого я веду или кого тренирую, то, что я сам на себе пробовал. Я не пробовал есть желтки вечером. Я просто думаю, что это, возможно, будет тяжелая такая пища. Я уношу белки и желтки на утро. То есть ем яичницу. Либо омлет, либо яйца. Ну, можно попробовать, в принципе. Если, например, девушки, то да, то можно, в принципе, сократить. То есть, например, взять 3 яйца, взять 1 желток и 3 белка. Парню, я думаю, это будет не сильно критично. То есть, в принципе, я попробовал посмотреть. Ну, можно сделать там. Скушать так. Окей, есть какие-то еще вопросы? Может быть, хотелось бы, чтобы я что-то еще дорассказал? Ну давайте вот последнее дорасскажу. Про углеводную загрузку я понял, или тут вопрос про нагрузку углеводами, интересно. Тут такой момент, что если диета однообразная, одна и та же, то организм достаточно быстро к ней привыкает. То есть происходит определенная адаптация, и жир уже уходит не так хорошо, не так стремительно. Поэтому и существуют такие разновидности различных диет, так называемые волнообразные диеты, ну вот это вот углеводное чередование. Почему именно углеводное? Потому что именно этим нутриентом мы обычно не играемся. Белки мы всегда оставляем на одном уровне, это примерно 2 грамма белка на вес тела. Жиры тоже примерно на одном уровне, потому что вся наша гормональная система состоит на жирах, и жиры полностью убирать тоже не стоит. То есть эти вот все продукты, типа там обезжиренные, вообще их не стоит употреблять. То есть какой-то, даже если там какой-то творог, молоко, там, ну, 2%, 1%. То есть низкая жирность, но жир должен быть обязательно. А углеводы мы можем играться, и поэтому, когда, например, на одном уровне мы держим, организм привыкает, уже не так реагирует, то можно, например, загрузиться. Что значит загрузиться? Это значит съесть намного больше, чем обычно. То есть, если мы обычно ели, скажем, там 50 или 100 грамм гречки либо риса в день, то тут мы резко начинаем съедать там 200, там 250. Либо там съедаем 150 плюс еще какие-нибудь фрукты добавляем, что увеличивает углеводы. За один день как-то разжиреть, ну, нереально. Так жир, ну, не накапливается так быстро. Вот. Единственное, что можешь залить водой, конечно, но это быстро потом сольется и а жир пойдет заново сгорать. Поэтому есть такая практика, как вот этот читмил, например, о котором я говорил уже, что там раз в неделю, либо раз в две недели можешь загрузиться углеводами. И какие продукты выбирать для загрузки, тут вот, конечно, все индивидуально, потому что одни могут себе позволить, например, в дни загрузки съесть, например, там пиццу, и при этом ничего с ними не будет. То есть психологически они разгрузились, а организм прекрасно среагировал, и все отлично. Да, и потом они так вот день поели, на следующий день они опять на жесткой диете, и все там, да, опять же, до следующего читмила. А у некоторых организм реагирует по-другому, и загрузить он сегодня пиццей, завтра будет уже весь опухший. Поэтому тут нужно индивидуально смотреть, как конкретный организм реагирует на то или иную загрузку. Углеводную загрузку еще применяют часто во время соревнований перед подготовкой. Но там немножко другие нюансы. Там связано с тем, что там сушат человека, то есть обезваживают, выводят воду из организма. Так, ну я вижу, вопросов больше нет. Тогда потихонечку будем заканчивать. У меня, кстати, есть специальное предложение. Моя небольшая консультация всего лишь за 500 рублей, где я отвечу на ваши 5 наболевших вопросов. Если кому интересно, можете писать мне в личку, и там мы уже договоримся, как, чего и зачем. Приятно было, что вы были этим вечером со мной. Нашли час своего времени. Надеюсь, что те рекомендации, которые я вам дал, вы учтете, и они вам помогут. До встречи. Пока.